Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портнев. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приближается Новый год, а с Новым годом всегда возникает вопрос о том, сколько Украина будет платить России за газ. Это уже замечаем не только мы, специалисты. Это даже замечают российские телезрители. Один из них прямо-таки начал прямую линию премьер-министра России Владимира Путина с телезрителями вопросов, связанных с елочкой и газом. Елочка премьер-министру понравилась, газ не очень. Но это повод для того, чтобы поговорить, что на самом деле происходит в российско-украинских энергетических отношениях. Сегодня гость нашей киевской студии, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский. Добрый вечер, Богдан Иванович.
Добрый вечер.
Ну, вы видите, ведь понятно, что появление телевизионного зрителя прямо в студии, где находится Владимир Путин, с таким вопросом, это не случайность. Случайных вопросов в таких аудиториях не бывает, как, впрочем, и случайных зрителей. Поэтому можно сделать вывод, что российское руководство сейчас серьезно озабочено своими энергетическими отношениями с Украиной. А почему?
Ну, вы говорите о том, что нет случайных зрителей, и я думаю, что нет случайных событий, в том числе в украинско-российских отношениях. И конкретно если говорить о газе, о сотрудничестве в газе, тоже ничего случайного не происходит. Так устроена жизнь. Почему в этом году мы не вышли из тех давних многолетних традиций встречать Новый год с газом под елкой или без газа, или с опасениями, будет ли газ? Это все, я думаю, инерция старых каких-то традиций, которые должна быть уже в конце концов, ну, должна быть изменена. И именно так настроен президент Украины, это знают и россияне, и украинцы. Еще в феврале этого года, когда состоялась встреча президентов Украины и России в Москве, вроде все вопросы были решены. Осталось немного. Исполнительная власть одной и другой стран должны были выполнить договоренности президентов. Оказалось, и я здесь не отдаю никому предпочтения, или, говоря по-другому, никого не критикую больше, но и с той, и с другой стороны, исполнительная власть не справилась со своим заданием. Вопрос не решен по сегодняшний день. Есть проблемы, есть обвинения, есть опасения, ну, что не нравится, естественно, рядовым людям.
Тут ведь интересен вот какой еще момент. Когда премьер-министр Путин отвечал на этот вопрос, он сказал, что формула цены за газ, она связана с ценами на нефть, которые падают.
Извините, это не только премьер-министр Путин говорит, потому что это практика, которая уже состоялась и имеет опыт во всей цивилизованной Европе.
Пользуется премьер-министр Путин — это критерий практики, вы просто не понимаете.
Наверное, я не понял вашего вопроса.
Я закончу вопрос, потому что это важный момент именно с премьером как критерием практики. Цена на нефть опустилась, да, сегодня она вообще $35 за баррель, но дело же не в этом. Дело в том, что когда господин Миллер, представитель правления «Газпрома», после встречи с президентом Медведевым называл возможную цену для Украины, он назвал цену в $400 за 1000 кубометров как ориентировочную, но это явно цена, которая не соотносится с формулой зависимости от нефтяной цены. Понимаете? Вот тут возникает сразу некоторое непонимание того. Не может же так быть, что премьер-министр считал одну формулу, представитель правления «Газпрома» другую, президент России третью. Тут сейчас возникает проблема, я думаю, украинских переговорщиков, потому что они не понимают, кому прислушиваться.
Нет, я думаю, украинские переговорщики, те, которые имели непосредственное задание переговоры проводить с российской стороной, это НАК, нефтегаз Украины, руководство НАКа, они знают, с кем говорили, с руководством «Газпрома», и вроде начали договариваться, вроде уже подготовлены были проекты решений, но здесь другой вопрос. Названа цифра или цена $400 за 1000 кубометров.
Да, без, вот всякой, почему, да.
Без всякой формулы до сих пор российская сторона не объяснила, откуда такая цифра, откуда такая цена. С другой стороны, если рассчитывать все по формуле, скажем, по той методике, по которой рассчитывается цена газа, газа, российского газа, в пункте передачи европейским потребителям в Баумгартене, в Австрии, скажем, для словаков, для чехов, для немцев, то для нас цена получилась бы на границе примерно 260 на первый квартал 2009 года. Если учесть...
Если следовать этой формуле.
Если следовать формуле. $260 за 1000 кубических метров. Если... договоренности президентов от февраля этого года остаются в силе, президентов Украины и президентов России, то Украина получила бы, должна получать 50% скидки с тем, чтобы потом в течение 3 лет постепенно выйти на 100% оплату по формуле. Таким образом, получается, что мы в первом квартале 2009 года могли бы рассчитывать на цену $130 за 1000 кубов. Ну, вот одна цена, да, вот другая цена.
От 130 до 260, да, получается?
Получается так.
А как вышло 400?
А это надо спрашивать российскую сторону. Я думаю, это политическая цена, в конце концов, никто. Вы знаете, есть примеры, когда российская сторона не работает по формуле. Скажем, соседнее государство от России, Литва, получает ну никак не по формуле цену за газ. Они платят более $400 уже сейчас за газ, который они получают из Российской Федерации. Но так они договорились. Значит, обе стороны согласились с такой ценой. Вот и поэтому нет там скандала. Хотя я думаю, что литовцы были бы, естественно, довольны.
Рады платить меньше.
Меньше, но договорились так.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует уполномоченный президент Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский, ведет программу Виталий Портников. Когда вы говорите о политической цене, то тут очень важно понять, в чем состоит как бы политическая цель, потому что ведь одновременно с идеей $400 за 1000 кубометров возникла проблема украинского долга, нового украинского долга России, но с этим долгом все согласились, да, и президент Украины после определенного раздумья, премьер-министр Украины признали, что долг есть, его выплачивают. Обычно с долгом всегда было все гораздо сложнее. Сама идея того, что Украина вдруг что-то должна расти накануне Нового года, приводила к серьезной какой-то такой вот конфронтации в двусторонних отношениях.
Давайте расставим акценты. Во-первых, не Украина, не государство Украина,
а украинские
должно,
предприятия.
Украинские предприятия. То есть хозяйствующие субъекты задолжали перед хозяйствующими субъектами Российской Федерации. Это правда. Есть тоже разнобой в цифрах. Одна сторона заявляет больше, украинская сторона на основе изучения документов подтверждает другую цифру, но факт тот, что долг есть. И причина нам тоже известна, откуда этот долг. Справедливости ради нужно сказать, что ситуация с долгами, она переходящая уже многие годы последние. Вот, ну, есть проблемы, которые до сих пор и это правительство украинское тоже не смогло решить так быстро. Ну, наверное, проблемы непростые, потому что когда речь идет о компенсации с бюджета миллиардов долларов, наверное, это не так просто не только в Украине и в других странах. Поэтому мы, украинская сторона, делает все возможное для того, чтобы с этими долгами рассчитаться вовремя. Я надеюсь, что переговоры дадут положительный результат. А теперь очень кратко возвращаясь к цену, к цене, к $400, о которой мы тоже знаем, что есть факт, но нет никакого обоснования. Я бы так сказал, можно ставить вопрос российской стороне и по-другому. Почему страны, которые дальше от России, нежели Украина, скажем, Словакия, Германия, Чехия, получают газ дешевле, чем должна получать Украина? Ведь за транспортировку от Украино-российской границы до Словакии или до Германии, наверное, тоже стоит денег. Поэтому, к сожалению, к большому сожалению, выставляется политическая цена. Я не верю, что эта цена будет в конечном итоге согласована с обеих сторон. Надеюсь на какой-то компромисс. Вот, и считаю, что это некорректно все-таки с российской стороны. Иметь такой рынок сбыта газа, каким является сегодня Украина, это 55 миллиардов кубов газа в год. Ни один покупатель в Европе не покупает таким оптом газ в Украине. Уже хотя бы из этого. Более того, Украина ведь не очень такой удобный партнер. Ведь мы не выставляем таких жестких требований по графикам поставок, по качеству газа, по давлению и так далее. То есть партнер, который был, есть и будет, и поэтому все-таки российская сторона должна бы как-то более корректно относиться к нам. Ведь вы знаете позицию президента Украины Виктора Ющенко: деполитизация и демонополизация энергетического сотрудничества.
Ну, подождите, Владимир Иванович, ведь Украина покупает центральноазиатский газ. Она не рынок для российского газа, она хороший рынок для газа из стран Центральной Азии. Почему Россия должна быть сильно в этом заинтересована, если так разобраться?
И так, и нет. Давайте говорить откровенно. Я понимаю подоплеку вашего вопроса и хочу сказать и так, и...
Даже никакой нет. Подоплеки, это без подоплеки.
Виталий, мы говорим о ценах, которые должны быть установлены с 1 января. А с 1 января мы договорились на прямые отношения с «Газпромом». Без разницы, чей какой газ приходит к украино-российской границе. Хотя, откровенно говоря, я очень сожалею, что в какой-то мере действительно вопрос о прямых поставках центральноазиатского газа как-то ушел с повестки дня нашего нынешнего правительства. Очень жаль. Очень жаль. Но с другой стороны, мы ведь знаем тенденции, мы ведь знаем, что «Газпром» практически весь газ центральноазиатский скупает и уже перепродает его, ну, как свой газ. Это их право. Тут надо тоже с этим считаться и корректно реагировать. Это их право. То, что мы не успели договориться со странами центральноазиатскими и законтрактовать газ на многие годы вперед, ну, это, скажем так, наша, скорее всего, ошибка.
Ну, это, кстати, вопрос энергетической безопасности. Как так получилось, что Украина практически прервала свои собственные контакты с Туркменией и в определенной степени уже и с Узбекистаном, и с Казахстаном по газовым поставкам, хотя в свое время эти контакты были на самом высоком уровне, более того, они были же там на уровне, скажем так, политического фольклора, да, там приезд Леонида Кучмы в Ашхабад или там Юлии Тимошенко, когда она еще приезжала в Туркмению договаривается, или когда Виктор Ющенко дарил подарки на день рождения Сапармурада Ниязова, и тут все газеты пытались понять, что он ему подарил, а что не подарил. Это ведь все было свидетельство не только там протокола, а прежде всего вот это вот стремление наладить непосредственные поставки газа.
Вы знаете, я думаю, что перспектива таких отношений и поставок сохраняется, вне всякого сомнения, и то, что отношения между главой государства, главой украинского государства и главами государств Центральной Азии действительно сохраняются на высоком и таком доверительном уровне, это факт. Просто между Центральной Азией и Украиной находятся другие заинтересованные, так скажем, юридические лица, которые не прочь, ну, это их право, я подчеркиваю, заработать. И на этом рынке очень тесно, очень трудно убедить монополиста «Газпром», что вы отдайте нам часть, скажем, ваших транзитных мощностей, а мы будем качать себе дешевый газ. Но, скорее всего, этот фактор играет. А по большому счету и политический, и экономический, и другие, масса других факторов привели к тому, что мы сегодня пока вслух не говорим о отношениях Украина-Центральная Азия, ну, я имею в виду в вопросах газа. Хотя вопрос не снят с повестки дня, я подчеркиваю. Вопрос не снят.
Ну, вот очень много копий было поломано уже относительно Росукрэнерго, относительно ее роли в поставках газа на украинский рынок. А между тем может оказаться со временем, да, что вот этот критикуемый всеми посредник, он изобрел некую идеальную формулу поставки. Он смешивал газ разного происхождения. И туркменский, и узбекский, и казахский, и частично российский. Получал взамен право на реэкспорт части газа. Непонятно почему, но это уже оставим на совести договаривающихся сторон. Но...
Договорились.
Так договорились, да?
Так договорились.
Да. Вот. И поставлял Украине газ, вот эту смесь продавал по определенной фиксированной цене. Да? И эта цена была ниже, чем могла бы быть цена.
Это факт.
Да. Теперь, допустим, посредник уходит, вся эта смесь исчезает, а цена не уменьшается, а увеличивается.
Я бы так сказал. Был посредник, и он продолжает существовать, Росукрэнерго. Возникли вопросы. И с той, и с другой стороны, и с российской, и с украинской. Президенты обоих государств в феврале месяце договорились, что давайте посредника, этого посредника, заменим как минимум. То есть выводим его из рынка. во всяком случае, как поставщика до территории Украины газа, его выводим. Тогда президенты договорились о следующем. Создать совместное Украино-российское предприятие, в котором были бы государственные компании 50% на 50%. Это НАК «Нефтегаз Украины» и «Газпром Украины». И, собственно, это предприятие, СП-1, так мы его называли, должно было обеспечить поставки газа и российского, и центральноазиатского до границы Украины-Россия. Тогда уже по инициативе российской стороны договорились создать еще одно совместное предприятие, тоже на паритетных условиях, которое бы имело определенную, совершенно определенную квоту для торговли газом на территории Украины. Ну, в какой-то
то есть разделить транзитера и
трейдера, так да, скажем. Да. Но почему-то правительство Украины сочло нужным пересмотреть эти, сделать ревизию этих договоренностей глав государств, расставило приоритеты по-своему. Ну, а результат, ну, пока, к сожалению, мы знаем, что результат не достигнут тот, которого мы хотели и о котором договаривались президенты обоих государств, ну, России и Украины.
Мы тут, вероятно, не должны были бы все-таки сбрасываться со счетом роль третьих стран, как говорится, во всей этой конечно истории, потому что ведь на самом деле только после того, как Европейский Союз предложил Туркмении какую-то такую большую достаточно цену за ее энергоресурсы, туркменская делегация на переговоры с «Газпромом» стала говорить о необходимости повышения цены за свое сырье. То, что не происходило десятилетиями, да? Ну и, естественно, к Туркмении присоединились Узбекистан и Казахстан, может, тут вообще отдельно их не рассматривать, потому что у них не так много газа, они всегда ориентируются на туркменскую цену. Возможно, если бы Евросоюз не выступил бы такой альтернативой российским закупкам туркменского газа, Украина до сих пор покупала бы дешевый газ.
Не уверен. Не уверен, потому что реально страны Центральной Азии получили, ну или у них состоялась диверсификация пока де юре, диверсификация рынков сбыта. Это всегда положительно. И то, что вы говорите, возможно ли, я не уверен в том, что сохранение монопольного транзитера центральноазийского газа в Европу, оно бы имело те же желаемые для нас, скажем, временные цены на газ. Ну, нет. Опять же, нет формулы. Ну, вся та беда в том, что вот российский поставщик считает целесообразным акцентировать внимание на каких-то своих методологиях, методиках и формулах.
Я просто обращаю внимание на то, что он себя ведет так не один. То есть, условно говоря, Россия сама договаривается с Туркменией, Украина как бы оказывается исключена из этого процесса договоренности, ее информируют уже о конечном результате. И Европейский Союз совершенно не уверен, что представители Европейского Союза перед тем, как ехать в Ашхабад и что-то предлагать туркменской стороне, они проводили здесь консультации в Киеве. Более того, я помню, что не было никаких таких консультаций, хотя в Брюсселе все прекрасно знают, что туркменский газ в основном покупается украинской страной, нет другого покупателя. И вот эта вот страна, которая имеет там, претендует на партнерство с Европейским Союзом, которые говорят, что ей предоставит европейскую перспективу, как только дело идет о реальных каких-то вещах, ее сразу забывает, как, знаете, как об отработанном материале. Ее сразу нет.
Я бы так не сказал, потому что когда Европейский Союз начал такой прагматичный диалог, в том числе со странами Центральной Азии, речь ведь о чем идет? О том, чтобы постепенно уводить отношения в газовой сфере с этими странами в то правовое поле и нормативное поле, которое существует в Центральной и Западной Европе, в Европейском Союзе, в странах, которые являются стороной энергетических хартий и так далее. Пока нет прямых контактов Европейская комиссия, скажем, Туркменистан и так далее, пока их не было, то таких возможностей не было. И поэтому нельзя говорить. Наоборот, если мы работаем в поле энергетической хартии, мы имеем право рассчитывать на то, что к нам будет применен формульный принцип расчета цены. И никаких тогда $400, мы уже говорили сегодня об этом, так же, как никаких $50 не будет, потому что раз формульный принцип, то естественно, что Украина должна работать в рамках таких нормативов, правил, цен, которые существуют в Европе. Естественно, чем ближе к источнику, цена ниже, чем дальше от источника газа, цена выше.
Вариант, это идеальный. Вы сами назвали пример Литвы. Я могу назвать пример Словакии, где тоже существует абсолютная неразбериха с тем, по какой цене и почему вообще туда поставляется газ. Потому что там одни предсоглашения прерваны, другие не заключены, газ поставляется. Никто не может до конца
сейчас
объяснить,
уже,
что там происходит.
Сейчас уже заключены на 20 лет.
На 20 лет, да.
Да, соглашение. И все-таки вышли на нормальный формульный способ расчета.
Но там без формулы существовало это
было,
в течение сколько? Достаточно долгое время.
Было достаточно долгое время. Но рано или поздно эта страна вышла на более-менее прозрачные и прагматичные отношения с Российской Федерацией. Я надеюсь, что это будет и в Украине.
Ну, мы не будем лукавить, говорить, что вот вся эта непрозрачность, она же выгодна, потому что на этой непрозрачности огромное число, как вы говорите, хозяйствующих субъектов, оно обогащается. Самым таким, я бы сказал, неприкрытым способом.
К сожалению, это так. И не было бы этой непрозрачности, скорее всего, не было бы накопления этих задолженностей, которые вдруг появляются, как из, знаете, из рога изобилия, ни с того ни с сего, вдруг миллиард должны. А потом, оказывается, не должны. Потом, говорят, кто-то украл газ. Оказывается, нет доказательств, и вообще никто ничего не крал. Ну, непрозрачность – это главная проблема, которая существует и пока еще остается в наших отношениях. И она имеет под собой очень много таких серьезных оснований. Прежде всего, мы пролонгировали в наших отношениях подходы и технологии еще бывшего Советского Союза, когда и учет, и, соответственно, расход на транспортировку, ну, практически неконтролируемый. И от этого плюс многие другие уже новшества и непрозрачность в наших отношениях.
Ну, вот это, собственно, и свидетельство того, что даже вот за последние годы, когда как будто бы стороны уже договорились все это перевести на другие рельсы, и во главе государств стоят, и правительств стоят люди, которые непосредственно связаны с газовой тематикой, их нельзя назвать не специалистами, такими
понимаю,
как Дмитрий Медведев,
да,
или Юлия Тимошенко, они годами газовой темой занимаются, уж, казалось бы, точно знают, как сделать непрозрачное прозрачным, а стекло не становится вообще менее мутным и... Остается только надеяться, что действительно, как вы говорите, оптимистически со временем странам удастся выйти на какую-то понятную формулу. И вот та цифра, которую вы сейчас назвали, она 130. От 130 до 260 действительно будет некая формула, а не какое-то благое пожелание.
Это на первый квартал. Да, на втором да, ниже. В третьем будет тоже ниже. Гораздо ниже.
Это
потому
уже...
что цена на нефть
еще...
упала,
да.
И лаг существует 6-9 месяцев, то есть мы уже прогнозируем гораздо более низкие цены на второй квартал.
Вернемся к нашему диалогу с Богданом Соколовским после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей». Мне осталось только вам напомнить, что в программе «Время политики» 8 декабря 22:07 на тему «Есть ли у власти программа выхода из кризиса» дискутирует депутат Государственной Думы России Игорь Егошин, фракция «Единая Россия» и экономист Владимир Милов. Движение «Солидарность» ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 1 час ночи, 15 часов 9 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд принял решение освободить бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна под залог в 50 миллионов рублей. В феврале суд над Алексаняном был приостановлен из-за болезни подсудимого. Бывшего вице-президента ЮКОСа обвиняют в отмывании денежных средств и присвоении имущества. К храму Христа Спасителя в Москве продолжают идти люди, чтобы проститься с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. В храме Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, побывали уже десятки тысяч людей. Завод «Форд» в Всеволожске Ленинградской области не будет работать почти месяц. Конвейер будет остановлен до 21 января в связи с новогодними каникулами и ситуацией на рынке. Власти Москвы предложили организаторам марша несогласных 14 декабря изменить маршрут акции. Как сообщает пресс-служба коалиции «Другая Россия», в письме Управления по обеспечению безопасности при правительстве Москвы запрещено проводить митинги на Триумфальной площади и Площади Революции и шествия по Тверской улице. Другие маршруты не предлагаются. В Пакистане в ходе операции сил безопасности организатор недавнего нападения на индийский город Мумбай. В Подмосковье погиб в автокатастрофе Иван Лебедев, заместитель главы движения против нелегальной иммиграции. Националистические организации в связи с этим отменили так называемый «русский марш», который они планировали на 12 декабря. В Урус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. В американской военной тюрьме на базе у Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США.
Время гостей. У микрофона Виталий Портников. У нас в Киевском бюро «Радио Свобода» уполномоченный президент Украины по вопросам, по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. Звонок бесплатный, так что звоните, задавайте вопросы гостю. А мы, собственно, продолжим наш диалог. Вот есть еще один такой достаточно важный, мне кажется, момент с точки зрения формирования российско-украинских энергетических отношений. То, что действительно, вот вы несколько раз ссылались на правительство, да, что правительство занималось ревизией этих договоренностей президентов и так далее, что с российской стороны участник переговорного процесса один, ну, фактически, а с украинской стороны их как бы несколько. Есть позиция президента, есть позиция правительства, есть очень часто позиция «Нафтогаза Украины», которая не совпадает ни с той, ни с другой позицией до конца. Хотя, казалось бы, «Нафтогаз Украины» должен просто исполнять правительственные директивы, а правительство должно руководствоваться президентскими директивами на переговорах.
Нет, все так и было, и так оно и есть. Есть директивы, которые были выданы правительству, соответственно, команде, которая вела переговоры и ведет их, то есть НАК «Нефтегаз Украины», но... Другое дело, удалось или не удалось украинской стороне следовать четко директивам, более того, выполнить договоренности и решения глав обоих государств. Пока не удалось, и это мы говорим. Я не говорю о официальной ревизии, такого не было. Я говорю о том, что приоритеты, которые были расставлены на наивысшем уровне президентами, ну, не состоялись, не конвертировались в реальные решения, которые принимаются на уровне правительства и на уровне хозяйствующих субъектов. Вот и все. Какая реальная ситуация? Ну, нас все еще обнадеживает, что к концу все-таки декабря все вопросы будут решены. Но также говорили о ноябре, даже октябрь фигурировал как крайняя точка переговорного процесса. Увы.
Ну, мы знаем точную дату конца переговорного процесса, 31 декабря 2008 года, так уже
24.00.
Было. 24.00. 24.00, да.
Будем надеяться, что в этот раз как-то найдем другое место для Нового года, для встречи Нового года, так что.
А ведь на самом деле Украине сейчас нужно не столько газа, сколько она потребляла все эти годы, потому что если мы согласимся с мнением о том, что украинские промышленные предприятия сейчас сокращают свои расходы, что они задувают печи, что не так активно работают металлургические предприятия и химические предприятия, то возникает вопрос, зачем вообще Украине столько газа покупать, сколько она хочет купить в России, что она с этим газом будет делать?
Нет, совершенно верно. В следующем году общий объем потребления газа упадет, это вне всяких сомнений, за счет действительно металлургической, химической промышленности это будет. Но не упадет потребление теплокоммунхозяйства, ну, может быть, из-за погоды немножко, но не так сильно. Во всяком случае, естественно, скорее всего, общий объем будет менее 50 миллиардов кубов, я имею в виду по импорту. Но это плюс для наших отношений и для Украины в том числе.
Георгий из Петербурга. Здравствуйте, Георгий. Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у нас, кстати, совершенно петербургская погода, так что вы можете считать, что вы звоните практически домой.
Вот я давно не говорил с вами.
Ну, скажите.
Три. Ну, вот получается так со стороны, свежий взгляд, такое милое воркование, благодушное. А на самом деле, мне кажется, дело серьезнее. И вот чтобы пояснить это серьезное, хорошо было бы не... замечательного оратора Виталия Портникова вызвать на разговор, а лицо, которое должно получить эти долги. Мне кажется, было бы более продуктивно и интересно всякие соображения послушать. Спасибо.
Лицо, которое должно получить долги. Вот, кстати говоря, это лицо...
Какое лицо и кому в лицо?
Да, вот вопрос в том, что это лицо не определено до конца, потому что возникает вопрос, это ведь долг Росукрэнерго, насколько я понимаю, ведь все эти хозяйствующие субъекты должны Росукрэнерго, а не Газпрому.
НАК «Нефтегаз Украины» прямых отношений, официальных отношений юридических с «Газпромом» не имеет.
Да.
Есть контракты, подписанные с компанией, которую вы назвали «РУЭ». И поэтому все расчеты украинская сторона проводит с поставщиком. Какие отношения «Газпрома» с «РУЭ» — это их отношения. В конце концов, «Росукрэнерго» — это 50-процентная дочка «Газпрома», так что «Газпром» тоже в какой-то мере ответственный за то, как себя ведет «РУЭ».
Надо сказать, что господин Фирташ его с удовольствием пригласил на эфир, только он не придет. Он не такой публичный человек, чтобы сидеть сейчас разговаривать о своих доходах и расходах. Но так получается, но зато он обеспеченный человек. Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер. Вы знаете, недавно были удачные переговоры России и Молдовы по газовым вопросам. Достигнуты договоренности о расчетах за наш газ в рублях. Как вы думаете, могут ли к этому договоренностям прибавиться и другие такие крупные игроки, как, например, Украина, Казахстан, Узбекистан, чтобы на общем энергофоруме выработать универсальные формулы и перспективы рубля как расчетного средства? Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, сейчас приоритетом не является, в какой валюте, в наших отношениях между российско-украинских в газовой сфере, не является приоритетом, какая валюта. Все-таки приоритет, как наладить отношения так, чтобы не возникало непрогнозируемых долгов, чтобы была прозрачность, чтобы было выполнение с обоих сторон взятых на себя обязательств. Это главное. А какая будет более удобной валюта для расчета? А может быть, частично в рублях, частично в долларах, частично в евро. Кто его знает? Это второй, это уже технический второй вопрос, который, естественно, должен быть решен к обоюдному удовольствию и согласию. Но прежде всего механизм надо отладить. Потом думать, как из этого механизма извлечь больше выгоды путем применения той или иной валюты.
Я просто что-то вот так пытаюсь посчитать, что Молдова же сама доллары, рубли не печатает. Она в любом случае меняет доллары на рубли или евро на рубли, потому что доллар — это расчетная валюта, так или иначе. То есть если летом Молдова меняла 1000 долларов, допустим, за 24 тысячи рублей, то сейчас она меняет 1000 долларов примерно там за 28,5 тысяч рублей.
Почти 29.
То есть фактически цена газа для Молдовы неожиданно уменьшилась, причем серьезно. Если, допустим, согласиться с прогнозами, относительно которых рубль будет 35 рублей за доллар уже там летом, то можно сказать, что Молдова сильно выиграла от этих рублевых расчетов, только это не перевод цены на рублевые расчеты, это фактическое такое, я бы сказал, ограбление российского бюджета путем удовлетворения чьих-то политических амбиций.
Ну, можно и так, я бы не употреблял такого термина, как ограбление, потому что сегодня так, а вы уверены, что через полгода не будет все совершенно наоборот?
У меня нет уверенности в том, что российская валюта, она будет укрепляться, учитывая цены на нефть за ближайшие полгода.
Совершенно верно. И сокращение все-таки объема продажи газа. Это тоже очень важно. И это факт. Это произойдет в России. Так что я бы не сказал, выигрыш сегодня тактический, а завтра будет компенсация. Поэтому вопрос, в какой валюте рассчитываться, это все-таки второстепенный вопрос вот в контексте наших актуальных сегодня обостренных газовых украино-российских отношений. Ну, мне так кажется.
Владимир Иванович, Москва. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня таких маленьких три вопроса. Первый начну с маленького анекдотика. Знаете, развалится Советский Союз, и узбек на коленях просит Ваньки: «Ваня, хватит делить по-братски, давай поделим поровну». Я к чему этот анекдот рассказал. Активы учитываются при расчете газа, те активы, которые остались при Советском Союзе. Это первый вопрос. И второй вопрос. Я, насколько помню, заключался контракт на поставку газа в контексте с Черноморским флотом, что Украина не повышает цену на аренду Черноморского флота, составляет около там, $190 миллионов, и транспортирует газ по $50. Этот контракт должен был, если память не изменяет, до 2009 года. На каком основании Российская Федерация нарушила вот этот именно договор? Вот меня интересует. И я хочу передать плавный передать привет этому слушателю, который с Петрограда. У них там вообще чудотворцы. У них там, наверное, кадр, кузница в кадр. Президентов готовят, как машина штамповочная. Потом этот самый товарищ, он не понимает, что связь с Украиной, это есть, я бы сказал, генеральная линия должна быть Российской Федерации. Во всех отношениях, экономика, духовные связи. И так далее, и так далее, и так далее. До того дожили, что Украина, это же надо представить, Украина идет в НАТО, потому что смотрят на, это, на этих чудотворцев из Петербурга, что они наломали дров за эти 15 лет. Я, конечно, диву даюсь просто. Спасибо за
внимание. Понятно, ведь конфликт между двумя столицами, он вечен вообще, как Россия. Вот из Петербурга действительно дальше до Киева, чем из Москвы. Ну вот что тут поделать, зато ближе до Хельсинки. Пожалуйста.
Ну, я ничего не хотел бы даже комментировать по поводу анекдота, потому что сама квинтэссенция анекдота сводится «давай делить поровну». Нет, по справедливости всегда нужно все делить и соединять тоже по справедливости. Это главный принцип, который не дает потом смертей, голодоморов и прочих самых таких негативных или трагических явлений. Второе, активы. Вы совершенно правы. Но давайте вопросы не смешивать, потому что вопрос активов – это отдельный, совершенно сложный вопрос. Относительно активов – это мое личное мнение, но оно во многом вытекает из официальной позиции столицы Украины. Несправедливо пока с нами решают вопрос распределения активов Советского Союза. Несправедливо. Мы не получили того, что должны были получить. Но переговорный процесс, он, скорее всего, будет еще многие годы продолжаться. Я надеюсь на положительное решение. Что касается привязки газа и Черноморского флота, это совершенно наоборот. Как раз в этом соглашении по базированию Черноморского флота в Крыму, там за счет оплаты шла компенсация за задолженность за газ. И тогда его рассчитывали, естественно, там по $50, кажется, за 1000 кубов. Но не, привязки, наоборот, не было. Поэтому, конечно, абсолютно логично. И об этом и говорил президент Украины. Давайте договариваться. Если мы выходим на рыночные отношения по газу, по нефти мы уже вышли на абсолютно рыночные формирования цен. Давайте также, уважаемые соседи россияне, и по рыночным ценам платить за аренду баз, за базирование Черноморского флота в Крыму. А это уже будет, ну, никак не 90 миллионов. Речь идет о миллиарде, полтора различные методики. Но, во всяком случае, на порядок выше цены. Это будет справедливо, это будет по-соседски и конструктивно. Рано или поздно мы к этому придем. Ибо ведь действительно то, что сказал слушатель, все эти страшилки, которые кто-то производит, продуцирует активно где-то там на востоке от Украино-российской границы или, может быть, в другом месте, они не влияют, во всяком случае, не содействуют укреплению таких теплых и дружеских отношений между Украиной и Россией. Народы-то ведь близки, но почему-то в России настроения антиукраинские кем-то поддерживаются, в то время, когда в Украине вы спросите донечанина, львовьянина, ивано-франковца, севастопольца. Ведь в основном отношение к России всегда в простых людей. Ну, надо жить дружно, надо совместно работать, надо вместе решать вопросы, те, которые нам предстоит решать и возможно, решать только вдвоем. Они ссорятся. Совершенно по-другому. Антиукраинские настроения в России, они имеют какую-то подпитку. Я этого не боюсь говорить. В то время, когда в Украине такого нет. Вот. И с этим нужно, как говорят в Одессе, что-то делать.
Марина из Москвы.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что Россия должна за половинную цену продавать газ? 50% у вас должно быть преференции. Ведь рынок есть рынок. Товар столько стоит, столько плати. А что касаемо подпитки, никто ничего не подпитывает. Но просто если вот под боком будет НАТО, вы знаете, это очень плохо, потому что у меня мои близкие воевали, это очень тяжело иметь вот это дело.
Ваши же близкие, насколько я понимаю, Марина, воевали вместе с военнослужащими стран, будущих членов НАТО во Второй мировой войне, и Соединенные Штаты, и Великобритания, союзники Советского Союза. Если вы возьмете газету «Правда» за 9 мая 1945 года, вы там увидите три портрета. Президент Трумэн, премьер-министр Черчилль и генералиссимус Сталин. Это две из этих стран вошли в НАТО. Это большинство стран-участниц антигитлеровской коалиции.
Моя покойная бабка тушенку всю жизнь называла «Второй фронт».
Правильно, потому что если бы не было бы Второго фронта, не было бы победы союзника во Второй мировой войне. Ваша бабушка была права. Богдан Иванович, пожалуйста.
Вы знаете, если стоит вопрос о НАТО, нам не хватит, тем более, часовой программы на Радио Свобода. Можно поговорить об этом много.
Мы об этом часами уже говорим.
Да. Я бы хотел очень кратко сказать следующее. В Украине, так же, как и в России, вы практически не найдете фамилии, семьи, где бы кто-то, или близкие, или чуть дальше родственники не воевали. Это факт, это правда. Но, с другой стороны, я думаю, даже убежден в том, что вот когда Украина будет в НАТО, для России это будет только плюс, потому что Украина, как член НАТО, будет одним из наиболее надежных партнеров, который будет всегда сопутствовать тому, чтобы политика НАТО в отношении России была еще более такой дружеской и корректной и так далее. В принципе, Россия с НАТО работает даже в определенных направлениях более продуктивно и более активно, чем Украина. Так что не пугайтесь Украины, члена НАТО. Вы же не боитесь Литвы, Латвии, Эстонии как членов НАТО. Наоборот, ездите туда, россияне, и видят, что те страны живут очень хорошо, и там порядка побольше и так далее. Вот. Что касается 50%, я не говорю, что это должно быть вечно. Цены, я об этом говорил, на газ для Украины должны быть рыночными, вне всяких сомнений. Но то, что мы сегодня пока получаем примерно 50% скидку, это временное явление, и уже на всех уровнях есть договоренность, что постепенно в течение примерно 3 лет нужно перейти на полностью рыночные цены. Но, с другой стороны, Украина вправе надеяться на очень серьезную скидку за российский газ в цене, потому что мы очень большой оптовый покупатель. Ведь это во всем мире так рынок построен. Если я покупаю 10 автомобилей, мне дают скидку 10%. Если я покупаю 1000 автомобилей, скидка 50%. Это и сейчас так есть. Поэтому с этим надо считаться. Это нормально.
Александр из Псковской области. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Спасибо большое вашему собеседнику и вам, Виталий, большое спасибо за ваши программы. Очень благодарю вас. Вот собеседнику вопрос. Скажите, пожалуйста, вот наш премьер-министр Путин говорил сколько? Говорит, 5 миллиардов долларов мы Украине прощаем. Это благодаря нашим таким дружеским, товарищеским отношениям. А у нас газ очень дорогой. Вот. И если это рынок, так я считаю, что это рынок. Значит, нам по рыночным ценам надо вот все. А то, что вот политики никак не договорятся, это очень у них большие амбиции. Очень большие. Потому что приезжает Тимошенко, они торгуются. Приезжает Янукович, торгуется. Президент, который сейчас действительно является президентом, его народ выбрал. С ним надо тоже считаться. Я хоть к нему не ахти-то отношусь. Виктор Андреевич, вот действительно, может, он что-то хочет сделать для народа. И, по-моему, не хуже украинцы живут. И вот у меня вопрос такой. Вот как вы относитесь к тому, у вас не выбирают президента или выбирают, или назначают, как у нас? Второй вопрос.
Президента или губернатора, о чем вы говорите?
Президента.
Я не знаю, где у вас, потому что...
Где
я...
в России.
В России. У вас...
Мы в Киеве. Мы в студии в Киеве находимся.
Вот в Киеве. Вот я и говорю, заместитель у вас есть уже президента или нет?
Наследник, как в России.
Да.
Нет, ну, я бы не хотел комментировать именно в таком ракурсе наш вопрос. Хотел бы только согласиться и подтвердить ваше мнение, уважаемый слушатель, то, что президент Украины Виктор Ющенко, как никто другой, последовательно и очень системно работает на достижении целей в интересах украинского народа. Он не занимается, я об этом совершенно откровенно говорю, не занимается пиаром, он не занимается самореклама, это совершенно четко. И вы можете оценить результаты. Очень интересно вы сказали, что раз президенты договорились, значит, надо бы эти договоренности выполнять по всей вертикали. Вот. И я думаю, что рано или поздно мы придем к такой нормальной, прозрачной системе реализации власти в Украине. Это должно быть. Мы надеемся, что это уже сейчас будет, что в эти годы это состоится. Пока не совсем. Не все удалось, я так скажу. А действительно, так и должно быть. Договорились на политическом уровне, и все другие исполнительные власти и бизнес должны в соответствии с договоренностями на своем уровне решать те задачи, которые им поставлены. И тоже
бизнесу не могут быть поставлены задачи.
Задачи бизнесу могут быть поставлены очень четкие. Работать в рамках правил, платить налоги. И,
в этом смысле это не задача, это как сказать, среда существования бизнеса.
Совершенно верно. Да, работать в рамках права и только, и не по-другому. Что касается российской стороны, вопросы определения выборов или назначения, как вы сказали, руководителей выборов президента, это вопрос России. Я бы не хотел и никогда не буду комментировать того, как Россия определяется со своим президентом. Это суверенное право российского народа, российского государства. И вы хоть когда-нибудь слышали, чтобы президент Украины, например, оценивал или давал какие-то рекомендации в этом контексте? Никогда такого быть не может, не могло бы и не может быть, потому что мы уважаем суверенитет соседнего государства, как и всех других.
Ну вот очень интересный момент, да, есть, это то, момент политических договоренностей, потому что политические договоренности постоянно достигались относительно той же газовой цены и на уровне президента, и, кстати, на уровне премьер-министров, когда во время последних переговоров с госпожой Тимошенко премьер-министр Путин говорил о том, что должно быть, по крайней мере, с ее слов, что должен быть постепенный переход.
Ну, почему? Они же даже подписали меморандум, как протокол о намерении. Там написано все действительно так.
А теперь как бы от этой идеи понемногу начинает отказываться.
Давайте уточнять, кто отказывается. Отказывается, называя цифру 400, отказывается российская сторона.
Конечно.
Это некорректно, это в высшей степени, ну, недоброжелательно, так скажем. Более того, я скажу. Сейчас посылается якобы на то, что вот украинцы там долги имеют, не расплатились. Но ведь, россияне дорогие, вы знали о том, что задолженность нарастает еще с марта, апреля, мая месяца. Почему до сих пор молчали? Ни полслова не было. То есть, я уже говорил, кажется, даже в этой студии, россияне так хотели получить эти долги, как наша сторона хотела их платить, отдать. Вот поэтому довести дело до кипения именно в конце ноября, в декабре, чтобы потом делать это шоу.
Потому что начался отопительный сезон, это логично.
Совершенно верно. И назвать страшилку в 400 долларов. Некорректно, не по-соседски, недоброжелательно. И так Москва не должна делать. Мы не на то с Москвой многие годы мирно, нормально жили совместно, много чего построили, делали совместную науку. Я в том числе работаю в Москве, это уже не к теме нашей передачи. И мне очень больно, когда я слышу такие, ну, где-то нечестные, если очень мягко говорить, обвинения в наш вопрос, или страшилки, или угрозы. Вы знаете, заплатите за газ 400. Это что, угрожает нам холодом?
Яков из Москвы. Успеем, да, что ему ответить? Да, только будьте кратки, да.
Очень коротко. Значит, я не понимаю, почему гражданин Соколовский удивляется политическим ценам. Я полностью поддерживаю, и я не понимаю. Я
он не гражданин, он господин. Мы его еще
для
ни к чему не привлекли.
Для меня гражданин. Я это слово не произношу. У меня товарищ, а мне не нравится то, что вы говорите. Не перебивайте, дайте мне сказать. Вы сами говорите, времени мало. Такой гражданин Соколовский, я с ним не согласен с его оценкой НАТО, и я поэтому не понимаю, чему он удивляется политическим ценам. Каков вопрос, таков ответ. ответ. А вас я хочу спросить, гражданин Портников. А
я господин.
Никогда... Нет, гражданин. Почему вы никогда не приглашаете гражданина Погребинского или Витренко? Людей, которые занимают противоположную вашу точку зрения. Конечно, ваше право, но вас не характеризуют как-то не лучшим образом.
Я приглашу господина Погребинского, приглашу, если хотите.
Ну, пригласите Погребинского.
Это тоже, тоже говорит, у меня проблема.
Я так понимаю, что вопрос сводится к тому, кто как относится к НАТО. Давайте так, у меня есть свое отношение к НАТО, я его сказал открыто, и в том числе в эфире, у вас есть свое отношение. Давайте уважать наше право на иметь свою оценку, свое отношение к тому или иному субъекту, в данном случае НАТО. А то, что... Как вы употребляете и кого как называете, ну, это все, скорее всего, от воспитанности, там, кого гражданином, кого товарищей.
Я думаю, во время французской революции называли людей гражданами. Это не привело, к хорошим результатам для многих граждан.
Да. Плюрализм сегодня – это явление модное.
Ну, в любом случае, понятно, что, очевидно, есть у разных украинских политиков совершенно разные взгляды на... и политические, и энергетические проблемы. Да. Только очень важно, чтобы мы эти взгляды, это, кстати, тоже отвечая радиослушателю, не маргинализировали. Вот я бы не хотел, чтобы... Это украинская, кстати, манера, между прочим, приглашать в студию украинских телеканалов разных маргинальных российских политиков, не будем здесь их называть, а потом выдавать их позиции за позиции российского государства. Вот точно так же мне бы не хотелось, чтобы в студию «Радио Свобода» приходили разные маргинальные украинские политики или там... эксперты, а потом их мнение выдавалось за мнение вообще украинского общества. Это такой опасный прием пропагандистский. Я, например, ему не следую. Мои коллеги, некоторые украинские, следуют. С Россией у них это получается.
Но, уважаемый Виталий, я бы хотел вам тут отдать должное и мой респект, как вы умеете профессионально и очень красиво и корректно с этими маргинальными отдельными политиками на отдельных телестудиях или телешоу справляться.
Ну, разве не приходит? Это проблема прекрасно, в том, что их нет в российском эфире, понимаете?
Совершенно
эти люди,
верно.
А в российском эфире совсем другие люди говорят об Украине, о других
проблемах. А уже рефлектируя о разных политиках в эфире и разных мнениях, я бы хотел сказать, вот россияне много тут спрашивают, даже сегодня президентом, премьером и так далее, я хочу сказать, давайте так, это наши внутренние украинские вопросы, мы разберемся, не помогайте нам.
Премьер, Спасибо. Напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы был уполномоченный президент Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский. Спасибо, Богдан Иванович.
Спасибо.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас Андрей Шарев подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главная тема выпуска. Православный мир прощается с патриархом всея Руси. В Тбилиси приступает к работе новые министры и другие темы.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О возможных переменах в Русской Православной Церкви после ухода из жизни патриарха Алексия II говорим с религиеведом, ведущим программы Первого телеканала «Судите сами» Максимом Шевченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».